10 лет назад, в декабре 2011 года, случилось событие, к которому мы так или иначе отсылаемся во многих наших роликах. Зимние протесты из-за фальсификации парламентских выборов 2011 года. Конечно, были и другие весомые причины для недовольства. Совсем недавно случилась знаменитая рокировочка, когда изумленным гражданам сообщили, что Владимир Путин, смертью смерть поправ, возвращается в Кремль. И предыдущие 3,5 года президентства Дмитрия Медведева все надежды на либерализацию и модернизацию, вся свобода, которая лучше не свободы, отныне официально становились оптической иллюзией. Протест, тем более массовый, сущность весьма непростая. Невозможно предсказать и очень сложно задним числом объяснить, почему в точности он произошел. Ведь парламентские выборы 2007-го, а тем более президентские 2008-го, были, мягко говоря, не чище выборов 2011-го, но протестов не вызывали. Если постараться очень коротко объяснить, то 2011 год – это возмущение не только электоральным подлогом, но комплексным обманом, обманом надежд и ожиданий. Историческое время – очень интересная штука. Очевидно, что в разных обстоятельствах и для разных наблюдателей оно идет совсем не с одинаковой скоростью. Так для меня очевидно, что мы живем в реальности, которая родилась в декабре 2011 года в результате протестов на Болотной площади и проспекте Сахарова. Это был такой общественно-политический большой взрыв, создавший новые элементы. Все то хорошее и все то плохое, что окружает нас сейчас. Это новые политики, в первую очередь Алексей Навальный. Это новые темы общественной дискуссии, наблюдательское сообщество, совсем иное качество самоорганизации, совсем иной уровень политической вовлеченности. Я и сам пришел в политику именно в 2011-м. Совершенно все, что сегодня кажется самым очевидным, вроде прямых трансляций с митингов, адвокатов ВВД, фандрайзинга на массовые мероприятия, ничто из этого не существовало до, но появилось именно на тех протестах. С другой стороны, реакция государства. Его беспорядочные попытки вернуть контроль над повесткой, репрессировать и разобщать своих оппонентов, строить на ровном месте какую-то идеологию и вводить вполне настоящую цензуру. Эти два тренда очень последовательно развивались для тех, кто был внутри или внимательно наблюдал снаружи. Каждое событие логично и закономерно перетекало в следующее. После 2011 года был 2012, когда закладывался фундамент под нынешнее репрессивное законодательство. От запрета на иностранные усыновления и закона об иностранных агентах до ограничений на массовые акции и блокировки в интернете. Далее 2013, совершенно голливудский сюжет, первая попытка посадить Навального, которая едва не стоила Сергею Собянину второго тура выборов мэра Москвы, и, по всей видимости, поражение там. Каждый год между 2011 и 2021 легко вписывается в контекст развития общества и борьбы власти с этим развитием, особенно если ты находился внутри и видел все своими глазами. Несменяемость этой власти, набор одних и тех же спикеров еще сильнее обостряет ощущение, что длится один бесконечный 2011 год. Что описываемые события произошли буквально вчера. Тем временем прошло 10 лет. И это очень много. До такой степени много, что некоторые начальники отделов нашей осенней избирательной кампании в декабре 2011 года ходили во второй класс. А многие зрители моего канала и вовсе в детский сад. То, что для меня и для значимой части нашей команды связанная последовательность событий, для вас может быть древней историей. Этаким разговором родителей на кухне про брежневские времена. С одной стороны, этим роликом я хочу представить панораму минувшего десятилетия. Но с другой стороны, понимаю обреченность задачи. Слишком много всего случилось. Аннексия Крыма, волонтерское движение, убийство Немцова, организованное участие в выборах, большие расследования Навального, митинги, уголовные дела. Хорошо бы найти одно такое показательное явление, по которому это десятилетие прошло, изменив его до полной неузнаваемости. Сейчас поговорим о таком явлении, но сначала реклама небольшая. Пора готовиться к Новому году. Сейчас я вам расскажу крутую идею подарка. Отдых с Кува. Вот в этой красивой коробке подарочный сертификат Кува на отдых в одном из сотни лучших российских отелей. Тот, кому вы ее подарите, сам выберет, куда поехать, когда и с кем. А выбирать там есть из чего. Прозрачная индийская хижина в лесу, дом с панорамными окнами в загородном клубе, романтическое шале на горе, сфера с видом на северное сияние, отель с открытым бассейном. Чего только нет. Большинство отелей расположены недалеко от Москвы и Питера, но есть и места на Байкале, Алтае, в Калининграде, Сочи. Сертификатов есть 8 видов на любой вкус и кошелек. На двоих или на всю семью – упаковать можно в такую вот шикарную коробку, как у меня. На сайте еще два десятка вариантов. Или в фирменный конверт. Ну, или отправить в электронном виде. Получателю надо будет просто активировать сертификат, отсканировать код и выбрать даты и отель. На это дается аж 2 года. Согласитесь, достаточно времени, чтобы спланировать поездку. Представьте себе эмоции человека, который получает такой подарок. По-моему, отличный вариант. И вам не надо ломать голову, понравится или не понравится, потому что получатель сам выберет и отель, и даты. Я оставлю ссылку на сайт Кува в описании к видео. Зайдите и посмотрите. И еще у меня есть промокод на 1000 рублей для тех, кто уже загорелся идеей. Его тоже можно найти под видео. Дарите крутые подарки близким. Так вот, мы пытаемся с вами найти одно показательное явление, по которому можно судить о прошедшем десятилетии. Очень удачно тут сейчас подвернулось нам знаковое событие. Холдинг ВК, бывший Mail.ru, отбыв десяток лет под контролем структур Алишера Усманова, полностью перешел под контроль государственных структур. А возглавил его вообще сын первого замглавы администрации президента Владимир Кириенко. И вот это очень показательная история. В бытовом смысле автократии, пока они бодры и молоды, могут быть существенно свободнее демократии. Это кажется совершенно контринтуитивным, но это правда, и каждый, кто в сознательном возрасте застал нулевые, хорошо это помнит. Такому парадоксу есть простое и логичное объяснение. Если ты хочешь добиться от граждан неучастия, а это задача автократии, если ты хочешь привить им безразличие к общественно-политической жизни, пока полностью ее монополизируешь и избавляешься от оппонентов, то лучший способ это провернуть – не показываться гражданам на глаза вообще. Не лезть в их личную жизнь, не регулировать поведение, не диктовать способы заработка. Существует представление о социальном договоре в нулевые, мол, граждане обменяли свободу на колбасу, то есть свои права на материальное благополучие. Но в этом только часть правды. В реальности речь шла совсем не только о материальных благах. Речь шла про размен свобод политических на невиданный масштаб свобод личных. Россия нулевых – это такое место, где государство и общество существуют в параллельных, вообще не пересекающихся мирах. Где за пределами интересов государства ты можешь заниматься чем угодно, и государству официально наплевать, чем именно. Хочешь – открой автосервис в собственном гараже и работай за наличные. Хочешь – рисуй сайты и визитки за вебмани, интернет-магазин, социальная сеть, сайт знакомств, контора серого импорта из Китая. Если тебе повезет вырасти до того масштаба, когда станешь интересен, государство возьмет свое. Но до тех пор твое существование официально никого не интересует. В ответ государство просит, чтобы ты не интересовался его делами. Тебя никто не спрашивает, откуда у официального безработного деньги на Ford Focus. Вот и ты не спрашивай, откуда у госслужащего Майбах. Да, ты купил квартиру в Москве, имея в зарплатной ведомости 20 тысяч рублей, с которых платил налоги. Ну и живи на здоровье. Главное, не спрашивай, почему один и тот же кусок асфальта во дворе меняют 3 раз за год, а у мэра и вице-мэра и всех его замов вдруг дворец вырос. Политическая власть, крупнейшие СМИ, промышленность, добыча и экспорт сырья – это зоны, которые государство хочет контролировать и контролирует. А чем там граждане занимаются, как обогащаются, как уходят от налогов, с кем в каких вариациях ведут личную жизнь – совершенно никого не волнует. В интернете сидят несколько миллионов самых продвинутых, богатых и технически грамотных граждан. Обороты в сети – слезы. Занимайтесь там чем хотите, контролировать вас – вообще визгу больше, чем шерсти. Именно такие настроения молодой и бодрой автократии позволили Рунету родиться и окрепнуть. Именно поэтому появилось уникальное пространство, где локальные российские компании могли на равных конкурировать с транснациональными гигантами и даже побеждать их постоянно. Русский интернет 90-х нулевых – совершенно отдельный и беспрецедентный феномен. Смотрите, в России к концу первого десятилетия 21 века формируется рынок, который без всяких протекционистских барьеров, как в Китае, конкурируют только внутри себя. Наши главные соцсети – это Одноклассники и ВКонтакте. Наш главный поисковик – Яндекс, ну или Рамблер. Они занимают такую долю рынка, что Facebook или Google не представляются чем-то серьезным. Яндекс имеет долю информационного поиска больше 70%. И ему никто не помогал, не защищал страну от иностранных корпораций, чтобы типа развивались отечественные. Нет, это получилось совершенно без внешней помощи, только силой мозгов и умений наших IT-организаций. Помните про обмен политических свобод на личные? Так было и с интернет-индустрией. Но с одним таким нюансом. Давайте глянем на историю отношений российского государства с технологической отраслью. Очень долгое время серьезным людям, будь то государство, олигархи, бандиты или все вместе, там причудливые вариации были. Так вот, долгое время всех этих людей компании из сферы хай-тека и цифровых технологий совершенно не интересовали. Очень показательный пример – Связинвест. Телекоммуникационная компания, которая была занята предоставлением услуг фиксированной связи. Дележ этой компании в середине 90-х сыграл в российской истории огромную, масштабную, драматическую роль. В обмен на медийную и финансовую поддержку Бориса Ельцина во время президентских выборов 96-го года холдинг «Связинвест» был обещан одной олигархической группе. Ну или там она думала, что он ей обещан. А в итоге его получила другая олигархическая группа, что запустило многолетнюю административную и медийную войну, итоги которой частично дошли до наших дней, а победители той войны управляют сейчас страной. Я не буду сейчас погружаться в детали, это вообще тема для отдельного большого ролика. Но чем был ценен «Связинвест»? Почему за обладание им боролись интересанты такого уровня? Все потому, что фиксированная связь, то есть проводные линии, стационарные телефоны, с точки зрения бизнеса середины 90-х, это очень понятный актив, и он лучше, чем нефть. Цена на нефть растет и падает, ее колебания сложно предсказать. Фиксированная же телефонная связь – это десятки миллионов абонентов, физических и юридических, частных и государственных, которые от тебя, абсолютного монополиста, никогда и никуда не денутся. Будут ежемесячно платить столько, сколько сказано. Какая там еще мобильная связь? Это какие-то шарашки на 30 тысяч абонентов, способных купить мобильный телефон по цене двух новых «Жигулей». Такая понтовая игрушка для богатых. Вот фиксированная связь – это серьезно. Это фабрика печати денег. Ни государственным мужам, ни их контрагентам, олигархам с точно таким же форматом мышления, естественно, и в голову не могло прийти, что уже родилось первое поколение зумеров, у которых мобильник будет с детства, которые первое свидание назначат смс-кой. Что через 10 лет фиксированная связь начнет, а через 15 закончит умирать. У вас вообще есть домашний телефон? Сейчас многие дети даже не знают, как он выглядит, и сильно удивляются соответствующей пиктограммке. Почему вот это вообще обозначает телефон, думают они. Вот и ответ на вопрос, почему даже сегодня мы обладаем настолько дешевой, а главное, настолько качественной по мировым меркам мобильной связью. Просто к тому моменту, когда государство обратило на нее внимание, она уже была развитой, технологичной и конкурентной. Тут уже сложился рынок с высокими стандартами. Она успела вырасти, пока серьезные люди в дорогих костюмах и с государственным мышлением были заняты дележом активов, где им виделись серьезные деньги. Тут же и вторая часть ответа на вопрос, почему 90-е и нулевые – время рождения и взлета совершенно особенного феномена – русского интернета. Если говорить коротко, ни одна из групп, которые в те годы могли и умели отжать, не понимала, что тут можно отжимать. Для криминальных и олигархических кругов 90-х молодые IT-компании, первые провайдеры, первые сайты, СМИ, онлайн-сервисы, дизайн-студии – это просто какие-то нищие технари-интеллигенты, которые сидят по подвалам и копаются в технике. В истории многих компаний, в интервью их создателей, вы можете прочитать эпизод, как крепкие ребята в спортивных костюмах заходили к ним за какой-то наживой, но уходили в полном недоумении, что вообще тут происходит.
Давай перекачивай!
Чего перекачивать-то?
Ты что, тупой? Первый раз за компьютер! Деньги из банков качай! Быстро!
А сколько качать-то?
Че ты тупые вопросы задаешь? Миллион качай.
Готово. Деньги отправлены вам по имейлу.
Опа.
Как отжать заправку, автомойку, банк, нефтевышку, сигаретный ларек, алюминиевый завод? Известно любому. Понятно, где там физическая собственность. Понятно, откуда берутся деньги. Но какой-то сайт в каком-то интернете? Это ругательство на импортном языке. Крышевать «Рамблер» в 95-м году – это как ракетировать избушку Бабы-Яги. Та же степень реальности. Именно поэтому мы подошли к концу нулевых годов в таком состоянии. С одной стороны, почти полностью зачищены классические СМИ. Из независимых телеканалов остались только нишевые, типа «Дождя». Из свободной печатной прессы – новая «Коммерсант» и «Ведомости», которые мало кто читает за пределами Садового кольца. В радиоэфире из независимых станций осталось лишь «Эхо Москвы», аудитория которого состоит преимущественно из людей, защищавших Белый дом в 91-м году и по естественным причинам постоянно сокращается. Но зато «Рунет» остается оплотом свободомыслия. В «Рунете» есть буквально все. Есть Лента.ру. Этот известный сайт делала та же команда, которая сегодня делает «Медузу». Есть «Живой журнал», площадка для долгих и вдумчивых дискуссий о судьбах Родины, которые там активно ведут Алексей Навальный, Антон Носик, Илья Варламов и еще не слетевший с катушек Артемий Лебедев. Есть ВКонтакте, площадка для всего что угодно под руководством Павла Дурова. Есть Рутрекер, главный пиратский ресурс Рунета. Никакие ресурсы не заблокированы. Что такое VPN, знают только системные администраторы. И даже Роскомнадзор появится лишь в 2008 году. Почему же так получилось? Как раз потому, что в нулевые годы путинская автократия была еще вполне молодой и бодрой. Она функционировала за счет того, что существовал такой негласный общественный договор. Граждане не вмешиваются в политику, а государство, в свою очередь, не вмешивается в их жизнь и не мешает им жить. Свободный интернет в эту концепцию прекрасно укладывался. Власти считали, что происходящее в сети их не касается, и относились к этой стороне информационного пространства снисходительно. Основные каналы распространения информации взяты под контроль, а что там происходит в этих ваших интернетах, серьезные люди из администрации президента этим не интересуются. На этой почве выросло что-то абсолютно невероятное. Это опять же тема для отдельного ролика. Но просто подумайте. Мы привыкли к Яндексу. Вроде бы так и должно быть. Есть глобальный поисковик. Сначала Альтависта, кто помнит. Следом Яху, тоже кто помнит. А потом Google, это уж все знают. И есть локальный игрок Яндекс, который успешно с ним конкурирует и побеждает. Второго такого случая нет во всем мире. Да, есть китайский Баду. Но Баду не конкурировал с Гуглом, он всю дорогу жил за великим фаерволом. Конкурирующий с Гуглом поисковик есть только у нас. Мы привыкли к ВКонтакту, но если эту историю открутить назад, то получается какой-то нонсенс. Любительский PHP-скрипт, написанный студентами как приложение к форуму студентов СПбГУ, за 2 года вырастает так, что Фейсбуку, когда он таки чухнулся обратить внимание на российский рынок, уже не было вообще особого смысла сюда всерьез приходить. Привычное, как всегда, не вызывает изумления. Но вообще-то, того, что мы тут видели, не видел никто. Даже на куда более крупных рынках. Этого не может быть, потому что не может быть никогда. А у нас случилось. Нет никакого своего Яндекса ни у Индии, ни у Японии, ни у Франции. Нет у них локальных игроков на рынке соцсетей. Россия впервые в своей истории и только на одном рынке стала второй сразу после Штатов. И успешно конкурировала с ними. Вообще говоря, если поселиться в мире конспирологии, то лишь самый успешный американский диверсант смог бы внушить Владимиру Путину, что интернет нужно ограничивать и репрессировать. Делать его зоной рискованного земледелия, национализировать компании и блокировать сайты. Только у него хватило бы навыка выкинуть Россию из этой гонки за глобальное доминирование. Иметь прогрессивную и свободную отрасль, куда более свободную, чем в большинстве западных стран, и угробить такое преимущество, да еще так быстро, вот настоящая диверсия. Именно на примере случившегося с Рунетом можно очень четко проследить эволюцию режима за 10 лет, прошедших со дня протестов на Болотной и Сахарова. По мере старения автократия все сильнее и сильнее пересматривала общественный договор, негласно заключенный в начале правления. То, что в нулевые годы было вполне допустимым, в десятые годы начало угрожать, выражаясь языком пропаганды, стабильности и национальной безопасности, то есть в переводе несменяемой и бесконечной власти Путина. Ухудшалась экономическая ситуация, нарастало недовольство, и Рунет из развлечения для узкой группы продвинутых граждан стал в глазах администрации важным инструментом, который нужно контролировать. Именно на контроль были нацелены все инициативы за прошедшие десятилетия. Одной рукой государство било дубинкой по нежелающим принимать правила игры. В случае с интернетом это были запреты, блокировки, раздача ярлыков иноагента, пакет Яровой и прочие инициативы по сокращению свободы. Другой рукой тоже государство прибирало к рукам наиболее важные куски Рунета. Репрессии и национализация, то есть отжим самых успешных активов в пользу околовластных операторов, эти два слова могут стать девизом путинского правления – применительно ко всем сферам общественной жизни, в том числе и к интернету. В итоге сейчас, 10 лет спустя, мы живем в абсолютно другом мире. В мире, где детищем молодого предпринимателя Павла Дурова, компании ВКонтакте, поставлен руководить сын Сергея Кириенко, чиновника, отвечающего за внутреннюю политику в России. Эта метаморфоза очень контрастно прослеживается как раз на относительно большом отрезке времени. По сути, с популярной российской соцсетью произошло ровно то же, что произошло со всеми нами и со всей страной за время правления Путина. Мы пришли к ситуации, когда можно сказать однозначно. В ближайшее время в России невозможно появление новых ВКонтакте, Яндекса, Mail.ru или Рамблера. Потому что любой подобный ресурс моментально попадет под пристальное внимание силовиков. А все попытки сделать за государственный счет российский ТикТок или российский Инстаграм выглядят так же жалко, как Рутьюб с его 15-летней историей и 10 миллионами посещений в месяц. Не сильно-то больше, чем посещений у этого моего канала. А сравнивать вообще-то Рутьюб надо с Ютубом, который появился всего на год раньше, но его ежемесячная аудитория 2 миллиарда человек. Такова цена автократии. Современные технологии не развиваются в клетке, пусть даже золотой, как Сколково. Сталинские шарашки, в которых Туполевы и Королёвы ковали ядерный меч и готовили полет человека в космос, в 21 веке невозможны. Цифровая цивилизация очень чувствительна к свободе. Когда свободы нет, она чахнет и вырождается. И это один из главных уроков, который мы вынесли из 10 лет, прошедших после Болотной площади. До завтра.